Радио «Вера» представляет. Пайдейя.
Программа «Пайдейя» на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Меня зовут Кира Вавриентьева. И я в этой программе всегда по доброй сложившейся традиции напоминаю, что красивым словом «пайдейя» древние греки называли целостный процесс образования и воспитания. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Божьего в себе, мы стараемся в цикле этих программ говорить. И напомню, что эти беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школ, детских садов, родителей, всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием. А сегодня в студии у нас Алиса Гильдебрандт, руководитель социального направления фонда «Будущие лидеры», эксперт «Росмолодежь Гранты». Здравствуйте, Алиса, радостно вас видеть.
Добрый день.
Какую красивую и умную.
Спасибо, абсолютно взаимно.
Конечно же, спрошу сначала про фонд. Про фонд «Будущие лидеры», угу, который делает замечательные проекты для детей-сирот, но об этом мы будем говорить в ближайшие 56 минут. «Пазл и код», может быть, многие наши слушатели уже слышали аналогичную программу, но с вами, я уверена, она будет новой, и поэтому вопросы старые, а программа будет новая.
Хорошо.
Расскажите, пожалуйста, про фонд еще раз для тех, кто, может быть, о нем еще не слышал.
Отличный план. Фонд поддержки талантливой молодежи, «Будущие лидеры». Его основатель Шейкин Артем Геннадьевич, сенатор Российской Федерации. И с 2015 года мы реализуем лидерские программы, лидерские проекты, то есть на развитие потенциала у студентов вузов и у школьников, соответственно. Что из себя представляют данные программы? Ребята, которые имеют потенциал в данных направлениях, тут даже не важно, какая сфера деятельности, потому что лидерство — это не только про какое-то одно направление, да, например, там часто можно говорить про бизнес или какие-то другие направления, другие тематики. Лидерство мы поддерживаем в разных направлениях, будь то история, будь то здоровье, здравоохранение, имею в виду, будь то какие-то общественные направления или инженерия. И у ребят складывается формат работы так, что мы определяем наш список лучших, тех, кто в течение учебного года, соответственно, будет принимать участие в наших программах. Ребята в том числе делятся с нами своими идеями по развитию своих проектов. И затем происходит очень классный момент работы. Мне кажется, что это прям какая-то уникальная система, эффективная, безусловно, эффективная. Мы ребятам ищем наставников в той сфере деятельности, в которой они сами хотят развиваться. Например, если мы встретили участника проекта, который явно открыто говорит о том, что ему очень сильно симпатизирует сфера нефтегаза, то мы пойдем искать наставников как раз-таки в этом направлении. Если это ребенок, ну не ребенок, уже студент, более взрослый человек, если он говорит о том, что его мечта стать программистом, и у ребят на самом деле очень амбициозные идеи, многие из них говорят о том, что хотят стать генеральными директорами в определенных организациях, кто-то в том числе планирует свою жизнь связать с государственной службой. Вот, и, соответственно, мы в профильных организациях ищем наставников, и у ребят происходит в течение года очень плотная работа с наставниками, и отсюда огромное количество различных преимуществ, и некоторые из них, некоторые из ребят получают офферы, они приглашаются на работу, ну, либо, может быть, по рекомендациям в какие-то другие организации.
Алиса, я задавала этот вопрос вашему руководителю, хорошо помню этот разговор, но интересно задать его вам, потому что вы все же в этой возрастной сфере, когда еще человек либо уже самоопределился и идет этой дорогой уверенно и радостно, либо еще на развилке, на пути самоопределения. Всем ли детям, да, всем ли подросткам и юношам, юным девушкам нужно становиться лидерами. Вот эта тенденция современная, что давай быстрее, лучше, сильнее, она ведь не для всех. И для ребенка, который, в принципе, не лидер по психотипу, она может даже стать, ну, некой точкой невроза. Как вы думаете?
Знаете, наверное, раньше лидерство трактовали как-то очень узко и, может быть, более понятно, чем сейчас. Сейчас мы, когда говорим о каких-то лидерских качествах, мы не имеем в виду, что человек обязательно и, безусловно, точно будет управленцем или он будет там большим каким-то руководителем. Лидерство — это в целом проявление себя как первого человека и как в стихотворении Роберта Рождественского: «Если ты есть, будь первым». И вот, мне кажется, в этом определенная идеология просматривается. То есть будь номером один, будь вопрос, ярче, да? Сильнее.
А могут ли быть все номером один? Ведь этот номер один уже ограничен. Это место первое, оно же все же имеет свои рамки определенные.
Да, конечно. Конечно, есть определенный потенциал у людей. И я, например, в своей жизни для себя понимаю путь человека в развитии профессиональной деятельности как два направления, два пути. Первый путь, который выбирают тоже многие, это как раз-таки управление, тогда, когда ты там поднимаешься по карьерной лестнице, и ты поднимаешься именно по вертикали. А также есть очень классный путь тогда, когда люди становятся крутыми экспертами, абсолютно крутыми области. Экспертами, да, в своей области. И почему бы не назвать их лидерами? Ну, определенно этот человек лидер в понимании данной сферы деятельности.
Ну, то есть он как бы сам над собой лидер. Он взял из себя максимальное количество возможностей и реализовал их. Правильно ли я понимаю?
Ну да, да. Ну, если
не сравнивая себя с кем-то,
физически.
Сравнивая себя с собой вчерашним, например.
Да, да, почему бы и нет. Мне кажется, это в том числе такой классный философский вопрос.
Да.
Можно много поразмышлять на эту тему.
Да, да, это интересно. Так, чем еще занимается фонд? Помимо всех этих модных, классных и оптимистичных направлений.
Да, вот как я говорила, направление лидерские программы реализуются с 2015 года, и с 2018 года в рамках деятельности фонда реализуется социальное направление, и в 2018 году стартовали с проектом «Пазл» в очном формате в городе Санкт-Петербург. Это профориентационный проект, и мы сейчас, я полагаю, много будем тоже про это говорить. Это такая отправная точка определенная в истории социального направления фонда. Профориентационный проект, позволяющий коснуться нескольких профессий ребятами, изучить эти профессии и понять, предопределить дальнейшую свою жизнь. Ну и, безусловно, тут невозможно не сказать про огромное значение всех процессов, в том числе для того, чтобы прошла комфортная адаптация в обществе, социализация и реализация нами социальных направлений, социальных проектов. Это возможность приблизить жизнь ребят, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, к нормальной, вот в базовом, наверное, ее понимании, тогда, когда у человека есть возможность определять свою профессию, двигаться по этому направлению, становиться взрослым.
Так, ну, давайте тогда поближе уже приблизимся к проектам, потому что я так понимаю, что набор студентов завершается скоро. 12 сентября заявки до 12 числа принимаются. Поэтому осталось у нас буквально несколько дней. И поэтому давайте для тех, кто, может быть, еще успеет подать свою заявку, проявить интерес, расскажем, что такое проект «Пазл программирования», проект «Код» и маленький еще, такой, ну, он маленький, да не маленький, проект «Пазлик». Да, это особого внимания сейчас стоит.
Да, да, конечно. С 2020 года реализуются у нас проекты по программированию, и в 2020 году мы начинали с проекта «Пазл программирования», тоже для данной целевой аудитории, для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. И в 2021 году, то есть через год, присоединился к этому списку проект «Код», код, кодите, программирование, в рамках которого принимают участие ребята из малочисленных муниципалитетов России, ну, из муниципалитетов, где численность менее 100 тысяч человек. Вот. Да, и до 12 сентября включительно у нас мы принимаем заявки на оба проекта и на проект «Пазлик», то есть на три проекта, но, наверное, такой небольшой анонс для радио «Вера», о том, что мы планируем, да, продлевать прием заявок до 26 сентября, вот, тоже в своих ресурсах об этом обязательно расскажем.
До 26 сентября.
Накануне, да-да-да.
Так, Алис, тогда сразу, где подавать заявки, на каком сайте?
Да-да-да, всю информацию можно, конечно же, изучить в рамках наших ресурсов ВКонтакте, наших групп ВКонтакте, «Пазл программирования», это одна группа, и группа «Код». И также есть два сайта, «Код еду» от слова «education» и «Пазл еду» тоже от слова «education». Вот там вся информация находится, можно ознакомиться с ней. Ну, то есть необходимо будет в том числе согласие нам прислать на участие в проекте. В рамках проектов, в рамках обоих проектов для детей 14-17 лет, это пазл программирования и код, наверное, про пазлик чуть попозже поговорим, у нас существует три направления. Это фронт-энд разработка, это бэк-энд разработка и UX-UI дизайн. И в этом году мы стали победителями грантового конкурса Фонда президентских грантов с проектом «Пазл-ИИ», ну, искусственный интеллект. Да. И в рамках нашего проекта «Пазл программирования» мы запускаем, ну, запустили уже, можно сказать, четвертое направление ML-разработка. Это машинное обучение. Вот, и, наверное, тут стоит немного рассказать, да, про каждое из направлений.
Да, да, потому что такие названия, конечно, малоизвестные, поэтому нужны комментарии,
да, да,
ваши,
да,
обязательно.
Да, конечно. Если мы говорим про бэкэнд-разработку и фронтэнд-разработку, это программирование. И ребята в пазл программирования на первом курсе в целом изучают эти направления, ну, в формате таком вводном. То есть основу программирования они изучают. И со второго курса они уже более углубленно уходят в одно из направлений. Вот, если мы говорим про бэкэнд, это создание той самой части сайта или какого-то ресурса, приложения, которую мы с вами, как пользователи этих ресурсов, обычно не видим. Это внутренняя логика, то, как хранятся, обрабатываются данные, как работает, как заключается и в целом функционирует работа с базами данных, с авторизацией, платежами, различными взаимодействиями. То есть, на самом деле, это то, о чем мы даже с вами не задумываемся, как оно вообще работает.
Я слушаю, конечно, у меня волосы дыбом просто. Так.
Да. Обычно нажимаешь кнопочку, все сразу работает. Классно. За это спасибо бэкэнд-разработчикам, конечно. Если мы говорим про фронтэнд-разработку, то это как раз-таки создание той части ресурса, которую мы уже видим. Это различные страницы, кнопочки, там какие-то кнопки меню, анимации. Вот. И фронтендеры, они очень тесно работают с дизайнерами, потому что именно они превращают дизайн в работающий интерфейс и связывают его как раз-таки с бэкэндом. Вот они где-то между, такое связующее звено. UX-UI-дизайн — это проектирование того, как в целом продукт будет выглядеть и насколько им удобно будет пользоваться. UI — это визуальная часть, это цвета, различные шрифты, кнопки, расположение элементов. А UX — это то, насколько легко, например, человек сможет разобраться в продукте, выполнить нужное действие. Вот, и исходя из всех вот этих направлений, мы, как пользователи, можем видеть классные, логичные картинки, меню, сайты и пользоваться этим. Вот. А что касается ML-разработки, вот нового четвертого направления, машинное обучение, это направление по созданию систем, которые обучаются на данных, находят в них закономерности. Вот, это чтобы делать различные прогнозы, принимать решения, рекомендации музыки, расположение изображений и так далее. И если мы говорим в целом про ML-разработку и почему мы пришли именно к данному направлению, мы в рамках завершения прошлого учебного года, 25-26, задумались о том, что хотим внедрять четвертое направление, связанное с искусственным интеллектом. Ну, хочется идти в ногу со временем, и у нас было достаточно большое количество различных совещаний, мозговых штурмов, каких-то встреч, переговоров о том, какое все-таки направление выбрать, потому что вот эта ветка, она стремится и развивается очень быстро, и можно даже, ну, совершить какую-то небольшую ошибку, принять решение обучать по этому направлению, а там через месяц, через два оно уже будет неактуально. Вот. Но с машинным обучением чуть иная ситуация, более стабильное направление. И как раз-таки мы тоже хотим познакомить ребят с современными технологиями искусственного интеллекта, чтобы они могли профессионально пользоваться различными AI-инструментами, создавать персональные цифровые ассистенты, разрабатывать какие-то собственные цифровые проекты, как раз-таки на основе технологий искусственного интеллекта. И благодаря грантовой поддержке наша мечта, наша цель сбылась в этом году.
Пайдея.
Дорогие слушатели, напоминаю, что это программа «Пайдея». У нас в студии Алиса Гильдебрандт, руководитель социального направления фонда «Будущие лидеры», эксперт «Росмолодежь Гранты». Ну, конечно, я буду, наверное, сейчас супер банальным человеком и самым простым и незатейливым ведущим, но спрошу, нет ли у вас, лично у вас и у ваших коллег опасения перед искусственным интеллектом, особенно перед внедрением его в неокрепшие умы 15-летних молодых людей, потому что понятно, что он заменяет очень много важных личных мозговых процессов, и труд, который должен прикладывать молодой человек при получении знаний, очень часто упраздняется, когда рядом есть чат-GPT, и это, конечно, большая проблема. Но мы же понимаем, что и в пользу его можно тоже как-то вот в правильное русло можно направлять этот искусственный интеллект. Вот как вы на это смотрите?
Я смотрю на это так. Если мы хотим контролировать какой-то процесс, который существует уже активно в обществе, то нужно его взять под свое руководство.
Обуздать.
Да-да-да. Структурировать, систематизировать, и тогда механизм будет выполнять свою роль так, как нужно, или, может быть, даже лучше, чем это подразумевалось. Вот, и как раз-таки возможность ребят уже в юном возрасте, в подростковом возрасте, 14-17 лет, обучать этому позволяет, ну, вот какие-то стихи, события, последствия, ну, оптимизировать и в целом, наверное, не знаю, избежать их. А то, что касается моего личного отношения к системам искусственного интеллекта, к нейросетям, я считаю, что, естественно, полностью невозможно заменить человеческое обычное мышление. Все-таки кто создавал нейросети? Человек, безусловно. Кто всем этим управляет? Человек. И, но при этом в современном мире человек, который использует искусственный интеллект, нейросети как своего ассистента, он явно быстрее и эффективнее будет работать, нежели человек, который полностью избегает всех этих трендов, нововведений и так по старинке что-то там, не знаю, сам пытается проанализировать какой-то огромный файл.
Звучит грустно.
Да, это правда звучит грустно. Я по образованию, например, социолог, и мне кажется, социологи должны просто хлопать в ладоши, потому что гигантские периоды анализа огромной информации, они сейчас упрощаются. Безусловно, нужно все проверять, нужно все еще изучать, не так, что ты там кнопочку нажал, написал хиленький, слабенький промпт и пошел дальше. Промптинг тоже определенное искусство,
так,
искусство написания.
Такое? Ну вот промпт это.
Это запрос, который вы как раз-таки, когда открываете чат-GPT, пишете ему:
привет. Мы об этом говорили.
Да, да. Привет, там, не знаю, сгенерируй мне картинку кота-программиста. Ну, не знаю, первое, что в голову пришло. И от того, как четко, как понятно вы все это сформулируете, зависит результат. Если вы добавите каких-то деталей, каких-то характеристик, все будет намного эффективнее, намного лучше. Вот. Поэтому учитесь промпту все.
Супруг тут недавно как раз переосилил себя и загрузил целую программу, наверное, туда для анализа ее в чат GPT. И, значит, задал очень много вопросов, как там устроить производственный процесс. Там большой, сложный заводской производственный процесс. То есть, действительно, одному это делать год. И он, значит, несколько недель с ней общался, с ней почему-то ее именно так.
Почему бы и нет?
У меня какая-то личная ревность к этому. Ну вот, и он говорит, слушай, поразительно то, что вот эта вот сеть, искусственный интеллект, как ее там называют, его, он знает уже следующий вопрос, который я задам. То есть он примерно просчитывает мой алгоритм мышления. Вот это меня лично очень пугает. И он... Пишет ему, значит, вы, наверное, хотите спросить, сколько понадобится материала для организации вот такого-такого-то процесса. И у него шок был каждый раз, потому что он говорит, откуда это вообще можно понять, что я там дальше хотел спросить. И поэтому мы договорились, что чат-GPT не станет его личным психотерапевтом, потому что безусловно. Я также знаю людей, которые общаются именно как с психологом, с ним там неделями, месяцами, году. Реально, реально. И это очень большая уже проблема, да. Она назревает. Да. Заменять человека реального все-таки искусственным интеллектом – это большая опасность.
Да, безусловно, безусловно, все нужно контролировать, и да и самолечением не нужно никогда заниматься. Все-таки все, что касается психологического консультирования, и если уж мы уходим в сферу психологических различных консультаций, терапии, нет, конечно, не нужно отдавать предпочтение нейросетям. Это не специалисты.
Опасно.
Да,
да,
безусловно,
да.
Это не так, специалисты.
Пазл программирования мы тут поняли. Угу. Переходим к коду.
Угу, супер. Код. Проект, как я и говорила, для детей, которые проживают в малочисленных муниципалитетах России, там, где численность не превышает 100 000 человек. Почему и зачем так? Ну, поскольку практика и анализ показывает, что в маленьких городах, в маленьких муниципалитетах не так сильно, в том числе, развиты возможности получения того или иного образования. И мы своим проектом, который мы реализуем как раз-таки в онлайн-формате, что в целом, ну, достаточно упрощает работу и позволяет ее эффективно выполнять, помогает ребятам из небольших пунктов тоже освоить большие какие-то классные сферы деятельности, программирование. В коде у нас пока нет направления машинное обучение. Решили посмотреть, как будет реализовываться в рамках пазл программирования. Ну и далее проанализируем. Вот. В коде ребята также обучаются. Они обучаются 3 года, и 4-й год у нас такой более... практикоориентированный и, наверное, немного похож на такую некую стажировку над какими-то реальными проектами.
Давайте про возраст, Алис, чтобы стало более понятнее родителям, которые сейчас слушают,
да,
эту программу. Вот еще раз, пазл – это все-таки для детей-сирот больше?
Да,
правильно.
Да, да.
Возраст 15?
14-17 лет. Ну, то есть это возраст...
14-17 лет.
Да-да-да. Угу. Возраст, когда ребенок может присоединиться к первому курсу проекта.
Через подачу заявки. Опять же, вы еще успеваете, дорогие друзья. Так что присоединяйтесь. Код – это больше для детей из регионов.
Да, да.
Возраст?
Возраст такой же. 14-17.
Так, и он получает полноценное образование, 4-летнее, если я не ошибаюсь, да?
Ну, 3-летнее в рамках теории и практики. И 4-й год такой больше по желанию, если есть желание практикой дальше заниматься.
И там в конце обучения они встречаются реально, студенты. По крайней мере, раньше так было. Сейчас есть такое?
Да, у нас в мае...
Развиртуализируются.
Да. Безусловно. Без этого никак. Очное общение никогда ничего не заменит. В мае ежегодно у нас проходит традиционное мероприятие, недельное, оно называется «Стажировка». Проходит оно в Санкт-Петербурге, собственно,
вот.
Откуда я к вам приехала. Да, и в течение недели ребята имеют возможность принимать участие в различных экскурсиях в IT-организации, ну, поскольку мы все-таки про IT-образование, про IT-направление. Ребята знакомятся, они в том числе заряжаются и вдохновляются на будущую работу, потому что они в том числе видят, над чем и каким образом работают специалисты. И большая благодарность организациям, нашим партнерам, за то, что они всегда с радостью ребятам рассказывают о своей работе. Вот, и многие вдохновляются, потом делятся с нами своими отзывами о том, что вот стажировка позволила понять, где теперь я хочу работать в будущем, когда там получу образование. И в рамках данного мероприятия нашего недельного большого ребята пишут свои проекты, командные проекты, и в команде всегда есть и разработчики-программисты, и дизайнеры. И, соответственно, происходит смешение двух категорий ребят. Дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, и ребята из регионов, из маленьких муниципалитетов. Вот, происходит смешение, опять же, то, что мы говорили про социализацию, про социальный контакт. Ребята из кода, они знакомятся с тем, ну, вообще, как в целом может быть выстроена работа, жизнь, прошу прощения, у других людей. А ребята из пазла, они очень сильно вдохновляются ребятами из кода. Это тоже очень такой интересный и очень важный элемент наших проектов. Они пишут проекты все вместе в рамках командного формата, готовятся в течение недели вместе с нашими преподавателями, нашими методистами. Огромная им тоже благодарность за их работу. И затем в рамках финального дня мы проводим IT-хакатон. Ребята представляют свои проекты. Мы стараемся подстать, приглашать членов жюри, тоже это представители IT-организаций. И наши члены жюри, наши эксперты, они делятся своей обратной связью. Может быть, что-то необходимо улучшить, или, может быть, они там могут подсказать, к кому там можно обратиться за партнерством в рамках данного проекта.
Программа «Пайдэй» на Радио Вера. В студии у нас сегодня Алиса Гильдебрандт, руководитель социального направления фонда «Будущие лидеры», эксперт Росмолодежь Грант. И меня зовут Кира Лаврентьева. Мы очень скоро вернемся к этому разговору. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
Пайдэйе. Радио «Вера» представляет. Пайдэйе.
Дорогие слушатели, напоминаю, что это программа «Пайдэй». У нас в студии Алиса Гильдебрандт, руководитель социального направления фонда «Будущие лидеры», эксперт Росмолодежь Гранты. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы продолжаем разговор о проектах фонда «Будущие лидеры». Это пазл программирования для детей-сирот от 14 до 17 лет, которые имеют возможность получить вот такие, ну, как сказать, да, курсы повышения квалификации, обучающие курсы, обучение, качественное, интересное, многогранное обучение, чтобы в будущем определиться, хочется им заниматься программированием в жизни или не хочется. Правильно поняла? Так, да. Код – это то же самое, но для детей из регионов. То же самое. Та же возрастная граница, те же цели, те же задачи. И в итоге все ребята встречаются после 3 лет обучения на неделю в Питере. У них интересная такая социализация, обмен опытом. Там целая неделя разных мероприятий, где они действительно знакомятся, общаются и решают, хотят они свою жизнь дальше с программированием связать или нет. Есть еще проект «Пазлик», мы к нему сейчас перейдем, но прежде чем мы к нему перейдем, Алиса, я хотела задать вам вопрос. Как вы думаете, вот при этой моде на программирование, я сейчас ни в коем случае не включаю черепаху тортилу, да, и не хочу осуждать все, что новое, и вспоминать как единственное возможное счастье то, что старое, но, тем не менее, вот при этой моде на программирование, искусственный интеллект, IT, а у меня, у самой старший ребенок очень этим заинтересован, не будет ли некого обезличивания молодого человека? Вот как ему себя не потерять и не встать вот в ряд каких-то таких роботизированных сотрудников, которые выполняют определенные задачи, там, с 9 до 6, компьютер, телефон, проекты, пазлы, там, еще что-то складывают в голове свои цепочки вот эти вот, конструируют как-то в компьютере, искусственный интеллект. А тут сразу возникает вопрос из классической литературы. А как же душа? А зачем же жить? А в чем смысл жизни? Вот эти вопросы, они как-то уместны и как-то они вот синхронизируются с образом вот такого человека будущего, автоматизированного довольно.
Поняла ваш вопрос. Мы для того, чтобы тоже всего этого не произошло, скажем так, и участники наши не уходили от души, от вопросов духовности,
жизни, да.
Мы в том числе им предлагаем участие в нашем курсе по развитию гибких навыков, проводим специальные тренинги, и у нас в том числе в рамках наших проектов для развития у ребят мотивации получать образование, а это очень важный элемент, потому что если мы все с вами взрослые прекрасно понимаем, зачем нам образование, мы там идем за вторым, за третьим высшим или проходим какие-то дополнительные курсы, повышение квалификации, переподготовки и так далее, то дети в подростковом периоде не всегда понимают ценность образование. Ну и, наверное, если там вспомнить себя в детские годы, это тоже может откликнуться. Для этого мы в том числе развиваем часть такую больше досуговую, развлекательную, где ребята могут себя показать, себя проявить. Мы позволяем им в том числе какие-то лекции подготавливать, какие-то презентации подготавливать, чтобы они тоже могли контактировать друг с другом, делиться своими интересными скиллами. Может быть, даже не про программирование речь, может быть, кто-то чем-то другим увлекается. Вот, у нас также, например, есть медиа-команда, ребята, заинтересованные в том, чтобы тоже развивать проект, развивать его имиджевую сторону, там, копирайтеры, видеографы, монтажеры и так далее, SMM-специалисты. И это тоже позволяет войти вот в это комьюнити. Ну и в целом наши проекты — это точно сообщество, это точно комьюнити, потому что мы сейчас тоже думаем о том, как еще сильнее это все развивать, но и в рамках нашего очного события, нашей стажировки, ежегодного традиционного мероприятия в мае, мы видим, что ребята очень трепетно и очень ярко вообще реагируют на встречи друг с другом, и вот в эти моменты ты понимаешь, ну вот, вот она душа, вот ее развитие, вот ребенок раскрывается, общается, и это то, что нужно. На стажировку, к сожалению, не все попадают ребята, те, кто наиболее активен по итогам учебного года, но это классная мотивация для всех в целом, потому что все прекрасно понимают, каким образом туда можно попасть, это и баллы за образовательную часть, за участие в лекциях, за активность, за выполнение домашнего задания, конечно же, и участие в дополнительных активностях, которые мы предлагаем. Вот, и, соответственно, таким образом душа как раз-таки и раскрывается, и все эти вопросы, я думаю, мы не игнорируем вот этими способами. Ну и плюс мы проводим тоже какие-то дополнительные различные лекции, встречи. По субботам стараемся их проводить в рамках учебного года. Если раньше мы старались больше уходить в тему программирования, ну и, например, приглашать представителей IT-компаний, чтобы они рассказывали про свой опыт, тоже показывали, что в будущем ждет детей, то сейчас размышляем, опять же, о гибких навыках. Ну, в целом хочется развивать коммуникабельность у ребят, хочется развивать какие-то, может быть, не знаю, скрытые скиллы, про которые даже сам ребенок не знает, не знают его родители, не знают его воспитатели. Это же все как раз-таки опытом, практикой определяется, выясняется.
Ну да, вдруг он окажется укротителем тигров в душе.
Почему бы и нет? Почему бы и нет? Ну и в целом участие в наших проектах не означает стопроцентное понимание ребенком, что он точно будет программистом. Хотя бы просто коснуться данных направлений и понять, это мое или это не мое, это уже определенный результат.
Конечно. 100%. Ну, конечно. Да. Тем более получить опыт такой. 3 года там же обучение интенсивное идет.
Да, конечно.
Алис, я как мать не могу не задать вам этот вопрос личный. Вот я смотрю за вами всю программу. Вы практически ни разу не подглядели в телефон, только когда пользовались, ну, очень узкоспециальными терминами. Там невозможно их выговорить просто, если не подглядеть. А в целом, конечно, речь у вас как ручеёк льётся. Это очень приятно. вы не смотрите в планшет, когда разговариваете со мной, и совсем не хочется про вас шутить, как про нынешних зумеров, которые берегут свое пространство, работают час в день и быстро устают. Конечно, речь ваша определенно это речь начитанного человека, и видно, что вы читали, видно, что вы учились, видно, что вы много напрягались в свое время. Вот скажите, пожалуйста, Алиса, вот прямо из первых рук, в чем ваш секрет? Вот реально, как вы учились, как вы выбирали профессию, и как вы в итоге к этому пришли? Вот немножко личного разговора такого, если позволите. Да, потому что без него наше интервью, оно не будет полным.
Угу. Вы прям попали в одну из моих страстей рассказывать о себе. Да, мне кажется, в целом я могу бесконечно о чем-то рассказывать, что мне нравится, и, безусловно, я наслаждаюсь своей работой, поэтому речь вот так вот и льется, мне кажется, в этом секрет. Что касается моего опыта там, развития как профессионала, точно могу себя таковым назвать. Я думаю, это воспитание, это стопроцентная благодарность родителям, бабушкам, дедушкам, в целом родственникам за то, что классно, круто воспитали. И...
А в чем заключается это воспитание? Как проходил ваш день? Вот обычный ваш рабочий день, учебный.
Давайте вот даже перейдем к такому раннему моему возрасту, лет 5-4,
вот,
у меня
отлично.
Бабушка, она заслуженный учитель русского языка и литературы, и меня очень рано отдали в школу, в 5 лет, 11 месяцев, просто потому что мне было скучно дома сидеть. Садик я как-то игнорировала, там да. Месяц побывала, и все, и ушла. Ну, точнее, родители приняли решение, что... Мы оттуда уходим. И моя бабушка, она мне делегировала определенные задачи. Она занималась репетиторством, и я у нее была таким подручным, который постоянно проверял какие-то диктанты у ребят, и в целом я проводила эти диктанты. Очень забавный опыт для маленького-маленького ребенка. Вот, но мне кажется, в тот момент тоже я что-то для себя поняла. Ну, какой-то элемент обучения в этом 100% был.
Конечно. Вот. У меня у самой бабушка литератор, я очень хорошо понимаю, о чем вы говорите.
Да.
У нее ругательства были, это старуха из Иргиль, похвала, это Арина Родионовна, и разные там господа Головлёвы, и разные персонажи классической литературы.
Да, мне кажется, это должно котироваться как отдельный язык определенный.
Как отдельный язык, точно.
Да-да-да.
Алис, ну, понимаете, вот я о чем думаю, ведь если был бы у вас телефон в руках с 5 лет, может быть, вы не были бы столь эрудированы, вот сейчас каверзный такой, конечно, момент, но без него нельзя. Вот до какого момента лучше ребенка не подпускать ни к искусственному интеллекту, ни к компьютеру, ни к телефону? Давайте мы сейчас немножко отойдем от темы нашего разговора. Mm-hmm. Это личный вопрос. Вот вы как считаете все-таки?
Ой, вопрос каверзный. Я вас, возможно, разочарую. Я с 4 лет за компьютером вместе с папой, просто под определенным контролем. Мы с ним любили вместе играть в какие-то видеоигры, например. Вот. И достаточно рано я тоже все освоила, достаточно рано в семье появился компьютер. А что касается работы с искусственным интеллектом, я думаю, что, тоже сильно в раннем возрасте не стоит детям давать доступ к этому, потому что, мне кажется, бардак просто в голове может какой-то образоваться, но больше про более сознательный возраст, наверное, это класс 7-8, угу. Мне кажется, ориентировочно так, комфортно. Ну, как раз-таки, да.
То есть ближе к поступлению уже?
Ближе к поступлению, ближе к нашим проектам.
Ближе к вашим проектам.
Да, да. Вот в рамках проекта «Пазлик», это проект для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, для 12-13 лет, тоже по всей России он реализуется. Мы на втором курсе, то есть там есть два курса. Первый курс такой более общий, про цифровую грамотность в целом, про знакомство с компьютером. А второй курс, он уже в том числе включает в себя работу с ИИ-агентами. Вот, поэтому, лет 13, да, довольно комфортный возраст для того, чтобы изучать. Мне особенно нравится то, что это происходит под определенным контролем и в рамках нужного, правильного направления. То есть можно же просто дать доступ ребенку, вот, держи телефон, там,
да,
короче,
ChatGPT,
делай, что хочешь. Угу. Да. Ну, это в целом, мне кажется, совсем работает абсолютно. И нейронки — это просто еще один новый механизм, там, как Например, можно завлечь ребенка, да, и еще можно это использовать наоборот, как развитие ребенка. Все в руках нас, взрослых людей, 100%.
От этого еще страшнее, конечно. Ответственность слишком велика.
Ответственность, это точно.
Пайдея.
Программа «Пайдея» на Радио Вера. В студии у нас сегодня Алиса Гильдебрандт, руководитель социального направления фонда «Будущие лидеры», эксперт «Росмолодежь Грант». И мы чуть-чуть уже успели поговорить про третий проект, это «Пазлик». Я так понимаю, ничем он от «Пазла» не отличается, только возрастной группой, 12-13 лет. То есть там более младшего возраста дети участвуют. Правильно,
да,
Алиса, да?
Да, все правильно. Ну и, конечно, сам проект, он не такой тяжелый по изучаемому материалу. То есть это определенная база для того, чтобы вот комфортно перейти уже в пазл программирования. Да, больше про цифровую грамотность. Мы стараемся более геймифицированно реализовывать этот проект. Например, есть такая программа Scratch.
Да, небезызвестная.
Да-да-да, это тоже про программирование, но оно такое достаточно яркое, такое веселое,
да.
Не могу сказать детское, точно неправильное слово детское, но вот более цепляющее, скорее так. Вот, и круто, что есть такие механизмы, что ты не просто сидишь там, кодишь, и у тебя сопровождают какие-то грустные цвета, грустные картинки неинтересные, а ты в том числе можешь как-то отвлечься на что-то посмотреть и при этом занимаешься классным и полезным делом.
Так, еще раз давайте про даты набора. Повторим.
Да.
Так, когда и во сколько заканчивается набор на пазл, на код и на пазлик?
Да-да-да, все верно, на все три
на
вот
все
эти направления. Да. До 26 сентября можно успеть подать заявку. До 26 числа включительно. Всю информацию можно получить у нас на ресурсах в ВКонтакте. Это группы «Пазл программирования», группа «Код» и на сайтах «Код еду» и «Пазл еду».
Количество мест ограничено или все-таки любой желающий может подать заявку?
В рамках проекта «Код» количество мест ограничено, и там будет определенный отбор. Ребятам нужно будет выполнить отборочное задание, которое готовят наши методисты, команда методистов. А в рамках проектов «Пазл программирования» и «Пазлик» нет никаких ограничений. Подача заявки — это уже прохождение.
О, это, кстати, очень важная информация. Хорошо, что вы уточнили. И подать заявку можно на сайте, опять же, который легко ищется. А в поисковой строке, если вбить, найдется тоже.
Да-да-да, можете прям даже не английскими буквами, а русскими просто попробовать набрать «Пазл еду» или «Код еду», и он вас приведет туда, куда нужно.
Так, ну что ж, дорогие друзья, пожалуйста, не упускайте возможность, если вас это действительно заинтересовало, чтобы в ближайшие 3 года ваш ребенок или ребенок, оставшийся без попечения родителей, с 14 до 17 лет действительно как-то себя в этом смысле узнавал, хочет ли он дальше с программированием связать свою жизнь или нет, это прекрасная возможность. Я так понимаю, что обучение, естественно, бесплатное.
Да, конечно, это благотворительные проекты, полностью бесплатные.
Да, фонда «Будущие лидеры».
Да, да.
Алис, вот такой вопрос. Из чего состоит обучение? Я не прошу сейчас всю 3-летнюю программу выдавать, но, по крайней мере, общую просто картину, если можно, описать.
Да, конечно, поделюсь форматом. Пазлика — это одно занятие в неделю, у пазл программирования, у кода — это 2 занятия в неделю. С 5 октября мы стартуем с новыми наборами, с ребятами, которые уже несколько лет в проекте, ну, то есть старшие курсы, не первые курсы, они у нас начинают заниматься с 14 сентября, это пазл программирования и код. Соответственно, занятия лекционно-теоретически-практические преподают, соответственно, специалисты в данных областях, бэкэнд-разработчики, фронтэнд-разработчики, дизайнеры. И что классно, они в том числе являются действующими сотрудниками, действующими специалистами в данных областях, и они могут делиться какими-то своими практическими кейсами. Это классно. И затем выполнение домашнего задания, безусловно, потому что это про ответственность, это про дисциплину, и домашнее задание — это все-таки момент самообучения, самоанализа и, возможно, даже какой-то саморефлексии в момент выполнения домашнего задания. Ты можешь осознать, какие темы у тебя западают, что тебе больше откликается, что тебе совсем не откликается, и абсолютно все из этого является нормой. Затем, безусловно, каникулы долгожданные. Каникулы совпадают со школьными каникулами, чтобы более комфортно все было. И каждый месяц мы тоже предлагаем участие в каких-то активностях, чтобы разнообразить в целом весь процесс обучения, чтобы он давался интересно, легко, весело. И затем в апреле мы завершаем обучение, а в мае проводится у нас стажировка. В том числе в рамках окончания учебного года мы поощряем не только тех ребят, кто показал наилучшие результаты и был приглашен на стажировку в Санкт-Петербурге, но и ребят, кто тоже показал хорошие результаты, мы их стараемся радовать какими-то подарочками, наборами, рассылаем по всей России.
То есть программа направлена все же на развитие вот этой математической составляющей, программирования, информатики, точной науки.
Ну да, технические направления.
Технические направления. Угу. Я почему спрашиваю, все-таки я все про свое, про речь, потому что мы же понимаем, что даже суперуспешный знающий программист, он, прежде чем устроиться на работу, должен обмолвиться парой слов с работодателем и произвести благоприятное впечатление, как минимум. И речь его, она должна все-таки из себя что-то представлять, потому что человека не говорящего и неграмотно пишущего, его, к сожалению, видно всегда. И какой бы он ни был семи пядей во лбу, мы понимаем, что люди все равно уже изначально первое впечатление вот такое вот о нем, к сожалению, в голове своей откладывают. И, может быть, оно не самое благоприятное. Вот по поводу коммуникаций, Алис, я сейчас даже не про ваше направление. Понятно, что у них есть узкое, правильное, хорошее направление, которое развивает определенную техническую часть. Но я опять к вам как к личности обращаюсь, да, в этой ситуации. Не как к сотруднику фонда, а как к человеку, который сам когда-то самоопределялся и в некоторой степени продолжает самоопределяться. Как вы думаете, за счет чего развивается, ну, про книги мы уже поняли, да, и про бабушку-литератора, но за счет чего развивается речь все-таки, да, и коммуникативные навыки, которые как важны были 30 лет назад, так они важны и сейчас, и будут всегда важны.
Да. Практика, еще раз практика. Больше говорите, налаживайте социальные связи, 100% оттуда все и берется. Не бойтесь выступать, не бойтесь брать на себя инициативу, как-то ярко себя проявлять. Ну, пусть там, не знаю, первые 2-3 раза будет страшно, затем, может быть, вы даже будете наслаждаться от процесса, почему бы и нет.
То есть публичное выступление все-таки
да,
вы рекомендуете?
Да, безусловно, публичное выступление. Ну и в целом, даже возможность пойти на первый контакт с каким-то незнакомым человеком, это же тоже выход из зоны комфорта, и, возможно, кто-то перед этим там формирует структуру диалога, план диалога, а затем вам уже ничего формировать не нужно, вы просто идете и говорите. Вот, и то, что касается темы трудоустройства, собеседований будущих, тоже не могу не упомянуть, мы этим вопросом тоже активно занимаемся. Например, в рамках этого года, в рамках завершения 2025-2026 учебного года, летом, ну, не, да, летом с июня по июль мы проводили HR-интенсив и приглашали действующих HR-специалистов в IT-компаниях. И они делились тем, каким образом вообще проходит собеседование. Ребята даже в рамках прямого эфира, в рамках интенсивов, которые тоже проходят онлайн, они формировали резюме, и HR-менеджеры, HR-сотрудники, они анализировали работу ребят, резюме ребят, указывали, где слабые, где сильные стороны, на что нужно сделать акцент. Поэтому, безусловно, мы тоже размышляем о том, из чего состоит весь путь наших будущих профессионалов, наших будущих специалистов, и стараемся помогать во всех направлениях, вот как-то так.
Да, это интересно. Алис, есть ли какие-то планы у фонда на будущие проекты? Есть ли какие-то идеи, задумки, мысли, как еще можно было бы помочь будущим студентам себя как-то определить в жизни?
Ну, конечно, самый сейчас ближайший план и такая амбициозная цель — это реализация грантового проекта, проекта Puzzle EE и направление обучения ML, разработка, машинное обучение. Для нас это определенный вызов, и он определенно очень интересный. Также мы продолжаем заниматься грантовыми заявками на конкурсы соответствующие. Вот буквально вчера стартовал грантовый конкурс у Фонда президентских грантов. Мы сейчас тоже формируем заявку. Пока тоже без каких-то анонсов новых направлений, но мы тоже анализируем тренды, анализируем направления, которые тоже в онлайн-формате можно преподавать, изучать. Поэтому определенная для нас классная, крутая, амбициозная цель. И также в этом году мы пилотно в очном формате будем реализовывать проект Puzzle робототехника. Там будет всего лишь 8 ребят 10-14 лет, но тем не менее посмотрим. У нас в рамках проектов фонда также есть конкурс «Движение смелых», конкурс по робототехнике. Вот, и там принимают участие школьники. Мы хотим еще запустить такой отдельный трек для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Они будут в течение года обучаться в рамках проекта Puzzle робототехника. Будут работать прям с настоящими роботами. Они такие немного похожи на роботов с мультфильмом «Валли», если смотрели.
Да.
Очень милый мультфильм. Вот, и затем, да, они могут претендовать на участие в конкурсе.
Алис, сколько детей, просто для понимания вопрос, сколько детей-сирот участвуют, как правило, в проекте в прошлом году, в позапрошлом году? Вот есть ли какая-то статистическая выборка по количеству участников?
Да, такая выборка есть. Мы стараемся ежегодно приглашать... Если мы, например, считаем два проекта Puzzle, программирование и Puzzlic, это онлайн-проекты, да, то мы стараемся приглашать и касаться около 400 ребят, 400 плюс, наверное. Если мы говорим про очные проекты, то это порядка 200 человек. Очные проекты — это вот как раз-таки наш проект Puzzle Профессия профориентационный, который мы реализуем в Санкт-Петербурге. Это наш проект Puzzle Строительство. Реализуем очно в Санкт-Петербурге и в нескольких городах. По поводу списка городов пока что тоже думаем, где внедрять в этом году. И пазл системное администрирование. Ну и вот пазл робототехника, тоже новое направление.
Интересно, кроме Радио Вера, как вас узнают дети?
Если мы говорим про Санкт-Петербург, то это личное взаимодействие с каждым личное центром содействия семейному воспитанию, да. В том числе мы недавно, на прошлой неделе, проводили встречу с представителями всех центров Санкт-Петербурга. Мы приезжаем на личные встречи, стараемся тоже заранее планировать всю работу, проводим презентации. Если мы говорим про всю страну, то, безусловно, это направление информации, официальной информации, это работа с детскими домами напрямую. Вот мы уже в рамках нашего набора коснулись каждого детского дома в России. Вот, кто-то взял работу, кто-то уже подал заявку на наш проект.
То есть такое личное информирование по вашей инициативе?
Да, да. Ну,
но
конечно,
это эффективнее всего, конечно.
На данном этапе, да. Но, конечно, всегда хочется прийти к тому уровню, наверное, имиджевой части проекта, когда
люди сами
приходят. Да, да.
Ну, даже вот мы с вами говорим, по названиям все равно непонятно. То есть нужны специальные комментарии. И вот когда вы уже комментируете, тогда, да, тогда уже начинаешь как-то въезжать в тему, говоря молодежным языком. Поэтому я думаю, что просто сарафанное радио сделает свое дело в свое время. Как у всех стоящих проектов, так, наверное, всегда происходит.
Да,
спасибо,
надеемся,
вам, Алиса. Очень интересно вы, конечно, рассказываете. Интересно вас было послушать. Думаю, что для многих это может стать таким предметом особого интереса, да, и подавать заявки можно, как уже сказала Алиса, дорогие друзья, до 26 сентября. Время еще есть. 14-17 лет дети, 12-13 лет. В общем, всю информацию о проектах Puzzle, код и Puzzlic вы можете узнать на сайте как раз фонда, да, я так понимаю, будущие лидеры. Или у них отдельные... А, вы говорили, что у них отдельные сайты.
Отдельные сайты.
Да, Puzzle.edu вы говорили,
да?
Да,
Puzzle. смысл еду и код еду.
Код еду. Спасибо, спасибо, Алиса. Спасибо огромное. Напоминаю, что наши регулярные беседы об образовании мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который собирает лучший и самый интересный опыт работы в области образования и воспитания. Узнать подробнее об этом проекте, стать участником или поддержать его вы можете на сайте clever-lab.pro. Меня зовут Кира Лаврентьева. И напоминаю, что в этом часе с нами была Алиса Гильдебрандт, руководитель социального направления фонда «Будущие лидеры». Спасибо огромное, Алиса.
Спасибо вам большое.
Да, удачи вам во всех ваших совершениях. Да, до свидания.
Благодарю. Пайдея.